В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киевской области. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем с того, что сегодня написали. У российской нефти «Юрус» практически исчез дисконт к цене нефти Brent. В общем, саркастично можно заметить, что санкции работают.
Ну, здесь по-разному можно оценивать, там и разные сорта, и фьючерсы по-разному, в общем-то, считают, но, как правило, вот так в долгую хотя бы на месяц предполагает, что наш дисконт где-то около $10, плюс-минус. Когда нефть в цене своей растет, то и дисконт на наше сырье уменьшается. Вот, и максимум по цене за последнее время это был октябрь 2023 года, наша нефть стоила $81 за баррель, вот в среднем за месяц, опять же, за октябрь, вот это был такой некий локальный рекорд. Потом просто сама нефть начала снижаться в цене, ну и, соответственно, наша чуть подешевела, но в среднем около $10 за баррель, вот этот дисконт именно на нефть остается. Угу. В этом плане на нефтепродукты, кстати, всегда дисконт был гораздо меньше, то есть это вот на нефть у нас были большие колебания, были две такие волны перестроения рынков, когда наша нефть была со скидкой в $35 на каждый баррель. Вот первая волна, это когда только начались санкции весной 2022 года, мы только развернулись вот на азиатские рынки, заключили контракты с Индией, и Индия начинала массово закупать нашу нефть. Вот тогда, чтобы выбить конкурентов с того же самого индийского рынка, потому что раньше там Ирак, например, был самым крупным поставщиком. Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь мы вообще крупнейший продавец для них, поставщик, а они для нас крупнейший рынок сбыта той нефти, которую мы перевозим морским транспортом. Uh-huh. Если мы нефтепроводы добавляем, то Китай остается. А если только морским транспортом, то вот Индия большую часть 23-го года и 22-го была. И вторая волна перестроения рынков, это была как раз с 5 декабря 2022 года началась, где-то вот конец 2022, начало 2023 года, потому что Евросоюз окончательно запретил поставлять к ним нашу нефть морским транспортом, и мы полностью ушли уже на азиатские рынки, и опять же, нам было дополнительно долю на рынке выбивать себе, конкурентов распихивать. Ну, еще и тогда потолок цены ввели одновременно, тоже с 5 декабря 2022 года, и вот все эти риски, которые там были для покупателей, для там посредников, трейдеров, вот это все надо было гасить скидкой. Сейчас этих рисков уже нет, хотя американцы, вот основная их стратегия, как раз пытаться создавать нам эти риски, вот, чтобы покупатель пытался выбить из нас больше скидку. Но, как мы видим, она зафиксировалась в районе там порядка $10 за баррель.
Но понятно, почему практически не было скидки на нефтепродукты, просто потому что они не пользовались, насколько я понимаю, таким спросом на внешних рынках. В основном же сырая нефть пользуется спросом, поэтому мы и давали скидки.
Ну, в основном, да. То есть мы больше нефти, по крайней мере, продаем, чем нефтепродуктов, хотя нефтепродуктов тоже довольно много мы реализуем. Это в основном дизельное топливо и мазут. Угу. Вот это в плане того, что когда говорят там про бензин и внутренний рынок, тут надо понимать, что мы в основном продаем дизельное топливо, мазут, и там тоже довольно успешно мы развернулись. Крупнейшим покупателем наших нефтепродуктов является Турция, соответственно, Бразилия сейчас довольно много закупает, Индия, Китай, иногда и страны Севера Африки. Вот, и в этом плане сейчас появлялись как раз претензии, можно сказать, к Турции и некие запугивания. По-моему, Washington Post сейчас публиковал статью, где вдруг обнаружилось, значит, что Турция может перепродавать наши нефтепродукты в Европу, в Евросоюз, и это будет нарушением санкций. Хотя, если мы посмотрим на статистику, вот в 2022-2023 годах, вот насколько они увеличили закупки нефтепродуктов у России, так, ровно настолько же они увеличили поставки в Евросоюз. Хотя формально они говорят, это другое, это мы закупаем ваши нефтепродукты для себя, таким образом на внутреннем рынке потребляем и высвобождаем благодаря этому
свою нефть,
нефтепродукты, да, которые мы делаем на своих НПЗ. Из российской же нефти, это можно
надо
продавать.
Надо туда посадить, значит, какого-то аналитика, лаборанта, который будет сорта нефти сравнивать и считать, вот это пошло в Европу, это правильная демократическая турецкая нефть, а вот это вот хорошо, турки у себя взяли, но это нехорошая Россия, российская недемократическая нефть.
Ну, нет, вот
но
как раз про
логика.
Нефтепродукты, да, они почти не добывают нефть, поэтому в этом плане они покупают российскую нефть, перерабатывают ее у себя, и полученные нефтепродукты можно продавать в Евросоюз. Это не считается нарушением санкций. Ну вот действительно, видимо, такой лаборант нашелся, который даже не то, что там чистые российские нефтепродукты, он говорит, тут подмешаны, значит, российские нефтепродукты. Я думаю, что многие сейчас попытаются сказать, слушай, давай не высовывайся, потому что на самом деле эта схема удобна для самих даже европейцев, потому что они получают коротким транспортным плечом большие объемы нефтепродуктов, прежде всего дизеля, и вот Балканский регион весь фактически обеспечивается вот этими нефтепродуктами из Турции. Вот. Для Турции это тоже удобно, потому что, да, там скидка небольшая, но все-таки она есть на российские нефтепродукты. Нам это удобно, потому что короткое транспортное плечо. Из Новороссийска мы доставляем в Турцию что мазут, что дизельное
близко,
топливо буквально в течение суток.
Но смотрите, Вашингтон Пост же выяснял, что греческая Motor Oil Hellas поставляла Пентагону партии нефтепродуктов от Роснефти. С Dartoil это вот как раз турецкий терминал, принявший в 2023 году рекордный объем российской нефти. И теперь говорят, что он больше не будет принимать грузы из России после усиления санкционного давления со стороны Штатов. Я пытаюсь понять, для чего вот эти сложные... То есть в конечном итоге даже Штатам нужна российская нефть, российский нефтепродукт. Европейцам это тоже нужно. Но при этом это ради красного словца говорится, что мы на них накладываем какие-то санкции, хотя по факту все понимают, насколько они все равно зависят от российских ресурсов, но им нужно усложнять всю эту схему, чтобы... Вопрос, кого удовлетворить тогда?
Ну, чтобы мы меньше зарабатывали. То есть они довольно быстро поняли, что вот нахрапом российскую экономику не уничтожить, да, не взять. И мы помним, что сначала они вот буквально в первый там месяц, в марте 2022 года, пытались ввести санкции буквально как против Ирана или Венесуэлы. Вот
да,
им вообще санкции против Ирана и Венесуэлы подразумевают, что кому-либо запрещено покупать там что нефть, что нефтепродукты. То есть все, никому нельзя, мы полностью отрезаем их от мирового рынка.
Так.
И Соединенные Штаты тоже быстро ввели санкции, запрещающие с 1 апреля тогда еще 2022 года к себе закупку российской нефти, нефтепродуктов, угля, все, кроме ядерного топлива. Но очень быстро стало понятно, что странные какие-то санкции получаются. Европейцы тогда начали бояться просто приобретать дополнительные, по крайней мере, партии. И вот где-то 2-3 недели нужно было России, чтобы развернуться на азиатские рынки. И мы вынуждены были сократить добычу и экспорт. От этого начался на глобальном рынке дефицит. Цены на любую нефть, даже если ты российскую не покупаешь, любая другая, тоже подорожали. И в моменте там на бирже было даже $120 за баррель. И до сих пор Евросоюз и Соединенные Штаты расхлебывают вот последствия того подорожания, потому что у них произошел скачок инфляции. С инфляцией борются одинаково, повышают ставку центрального банка, кредиты становятся дорогими, экономика, ну, предприятия их не берут, соответственно, экономика начинает пробуксовывать. И вот до сих пор Соединенные Штаты как тогда подняли ставку для того, чтобы побороть вот эту проблему, которая у них возникла из-за дорогой нефти, до сих пор ее не опустили. Вот они гадают, в этом году хоть начнется снижение ставки Центрального банка или нет. Вот. И сразу они поменяли стратегию. Тогда вышла Джанет Йелли, министр финансов США, и сказала, что что-то мы делаем неправильно, потому что, получается, если нефть дорожает, Россия даже при сокращенных объемах экспорта зарабатывает столько же, потому что каждый баррель стал дороже, а мы, страна, которая вроде вводит санкции, пострадали, потому что любая нефть в мире подорожала, и мы за нее платим больше, потому что мы страна нет-то импортер, что Евросоюз страна нет-то импортера, что США,
да,
что Япония.
Да.
И вот тогда они придумали вот новую такую стратегию, которую пытаются вот так как-то отладить, чтобы она работала до сих пор. Это просто повышение издержек при работе России, вот при экспорте нашей нефти, нефтепродукт. Вот тот самый потолок цены придумали. Это же по сути что? Они говорят, пожалуйста, покупайте российскую нефть. Надо, чтобы Россия много экспортировала, насыщала
мировой рынок. Но мало получала.
Да, но мало получала. Это тоже не совсем удается, но как бы в полной мере, как они хотели это, что если не продаешь по $60, тогда ты вообще ее не вывезешь. Вот, поэтому Россия якобы согласится. А на практике этого не произошло, потому что просто выделился отдельный сегмент мирового флота, вот тот самый теневой. Но и тут они постоянно запугивают, говорят, вот там турецкий банк мы какой-нибудь под санкции загоним, вот тут, значит, не используйте этот терминал, вот, который мы упоминали, или еще что-то не делайте, вот какую-то компанию отдельную. То есть такая стратегия тысячи уколов для того, чтобы все нервничали, а вот эти риски, которые, из которых они нервничают, пытались компенсировать, выпрашивая у России дополнительную скидку.
Но Россия при этом, смотрите, значит, у России выработался, получается, иммунитет против этой тактики тысячи уколов, если нам удается держать скидку сейчас на минимальном уровне по сравнению с тем, какой она была в начале.
Ну да, то есть в этом плане есть определенное привыкание к подобной стратегии, и когда тебе постоянно говорят там волки-волки, то все перестают в это верить, когда все понимают, что ну вот завели какую-то компанию одну под санкции, ну, ну ладно, как бы другую откроем, или постоянно нам западная пресса пытается рассказать, что все работает, вот сейчас точно, значит, санкции заработают, все, значит, пострадают, поэтому давайте их заранее выполняйте. Вот была публикация до Нового года еще, что вот, мол, заработали санкции того самого потолка цены, Соединенные Штаты, мол, 50 танкеров записали в черный список, и дальше там журналисты писали, а вот мы видим, что 23 из этих танкеров сейчас почему-то стоят, да. Значит, санкции заработали. Возникает, наоборот, вопрос, потому что если 50 записали, и большая часть продолжает работать, а 23 встали почему-то, наверное, это показывает, что они не работают, как раз-таки эти санкции неэффективны, постоят 23 и дальше будут перевозить, вот, и в этом плане как раз-таки действительно приспособились многие, потому что, ну, во-первых, и схемы отладились, во-первых, финансовый расчет, как рассчитываться, в какой валюте рассчитываться. Там продолжают торговаться между собой, там, России, например, удобно, больше удобно, по крайней мере, рассчитываться через юань, потому что нам есть куда деть этот юань, мы много что покупаем в Китае, мы с этими юанями идем, ну, компании-импортеры российские придут с этими юанями в Китай, накупят там много чего, ну, в том числе автомобили, вот мы сейчас много видим их на дорогах, вот. А с индийской, например, валютой сложнее, потому что у нас просто торговый оборот с Индией меньше, нечего купить в таком масштабе, как бы у Индии пока что, по крайней мере. Вот, этот вопрос налаживается, вопрос перевозки тоже более-менее решился, даже западные исследователи признают, что где-то вот теневой флот, это примерно 1000 танкеров, 500 из которых работают только на российскую нефть, все остальные там либо и на российскую, и на иранскую, и на венесуэльскую, либо отдельно там на венесуэльскую и так далее, вот, но в принципе флот тоже сформировался, и в этом плане как бы более-менее рынок пришел к какой-то некой стабильности, это даже по ценам видно, что она сейчас, по крайней мере, не скачет так сильно, и по газу то же самое, там цена более-менее так установилась на каком-то приемлемом рубеже, поэтому рынок подстраивается, вопрос в том, что эта борьба не останавливается, они постоянно вставляют нам новые палки в колеса, мы приспосабливаемся к ним и работаем.
Ну вот было интервью Джеймса Гилбрейта, американского экономиста, вот, и как раз краткую делал выжимку телеграм-канал «Санкции экспертизы», и любопытное было, был у него тезис, что экспортный контроль задачу не решает, он влияет на гражданскую промышленность, но и там идет адаптация. То есть мы видим, что вот это институциональный прием со стороны штатов, значит, политика санкционная, для себя протекционистская, она получается конечна, но то есть все равно вот эти кошки-мышки, они продолжаются, но пока России удается, в общем, Россия показывает высокую адаптивность к этим мерам. И мне кажется, для западных стран это стало своего рода, ну, неожиданностью, потому что системно эти институты вроде бы работают, алгоритмы отлажены, но оказывается, что экономика гораздо более сложная и многогранная система, и повлиять на нее просто директивными политическими и экономическими мерами невозможно.
Ну, в целом, да, то есть Россия стала определенным таким слишком большим куском, который вот санкционный такой рот американский не может переживать, и в этом плане действительно и география нам позволяет, в общем-то, более активно торговать, и ряд других факторов в том, что в какой-то момент, наверное, вот масса санкций, которые Соединенные Штаты вводят весь 21-й, там, 20-й век, в общем, против очень большого количества стран, то есть посмотрим всю базу данных санкций да. США, то там тысячи этих примеров, это не только Россия, там, Иран и Венесуэла, ну, и Северная Корея, куча африканских стран, куча стран даже вроде как их союзников и в Южной Америке, отдельные постоянные ограничения есть. Вот, и в этом плане Россия стала таким определенным примером, когда, который показался остальному миру, что, слушайте, оказывается, можно жить и под санкциями, можно их игнорировать, вот тот же самый теневой санкции. Флот, угу. Да, можно, в общем-то, выделить себе отдельный флот, он будет работать только у тебя, ты можешь сделать отдельную финансовую систему, да, это дополнительные издержки, это сложно, и ты, может быть, без санкций заработал бы больше, но и с ними можно жить, вот, и в этом плане... Как раз-таки и нам еще помогает, в общем-то, общая некая глобальная напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, которому тоже выгодно, наверное, поддерживать Россию, вот, хотя он исходит тоже из своих национальных, прежде всего, интересов, но поддерживать Россию для него выгоднее сейчас, потому что, соответственно, враг моего врага – это мой друг. Угу. Они понимают, что с Соединенными Штатами у нас конфронтация, вот, и они постепенно к этому придут, хотя типа, сейчас они там крупнейшие торговые партнеры. Вот, они к этому идут довольно быстро, поэтому есть смысл как бы России как-то минимально помогать.
Почему история с европейцами и с их реакцией как раз на давление американцев, чтобы европейцы активнее участвовали в санкционном давлении, ведь, по сути, европейцы здесь самая проигравшая страна, потому что у нас ресурсов много, для нас дешево. Перераспределили мы цепочки поставок, а цепочки еще получения тоже перераспределили, и можем через третьи страны покупать. В итоге для европейцев все стало дорого, но при этом они поддерживают тему с введением санкций, тотальной борьбы с Россией и так далее. На фоне просто как раз кризиса энергетического в Европе это хорошо видно, потому что когда реализовывался в самом начале даже проект «Газтрубы», на европейцев американцы давили, накладывали санкции на те компании, которые поставляли сталь там, и прочие другие необходимые компоненты для этой инфраструктуры. Но европейцы тогда каким-то образом стройными рядами встали, говорят, нам этот проект нужен, мы это будем делать. История сейчас, в общем, схематично повторяется, потому что американцы давят на европейцы, и на них ложится львиная доля, значит, ответственности за пакеты санкционные. Но при этом сами европейцы, кроме венгров, там, словаков, особо не сопротивляются, не говоря уже про немцев, которым это жизненно необходимо. Они говорят, наоборот, мы избавились от российской зависимости, от энергетической, мы победили. Как это так?
Ну, это, наверное, результат такой, даже десятилетиями, когда европейцам постоянно рассказывали, а что, в чем наша идентичность, в том числе, куда мы должны двигаться, постоянно говорили про ценности. Вот что самое главное, это ценности. Вот эта Европа этим отличается от остального мира. Вот остальные все какие-то меркантильные. И в этом плане, может быть, это вынужденная некая мера, потому что я тоже... Как бы дискуссия это идет давно. Что вот в Европе есть такого? Почему они часто приносят там в жертву какие-то экономические интересы? Ну, вот одна из версий была в том, что они как бы вынуждены это делать, потому что промышленность ушла в Азию.
Да.
Вот. И вот Китай активно развивается, Индия, Юго-Восточная Азия. Предприятия большие в основном ушли туда. Хотя вот, опять же, в Европе что-то оставалось, и в той же самой Германии она была неким локомотивом, таким и последним оплотом, скажем, тяжелой промышленности. Вот. Но постоянно, чтобы, условно говоря, европейцы не расстраивались, их же собственные политики им говорили, ну, у нас же остались ценности, у нас же там права человека, там свободы, вот все, что касается ценностей. И в итоге они стали заложником своей собственной вот этой философии и политической линии, что у них есть только ценности и все. И получается, что надо только их оберегать, вот к этому они пришли. И можно пожертвовать окончательно своей промышленностью. И, по сути, они даже суверенитет свой сдали, вот мифическими ценностями некими руководствуются. Вот. И в этом плане, да, вот они ведут такую саморазрушительную политику с точки зрения экономики, отказались от торговли там, с Россией и по многим товарам, по газу в том числе, и сверхвысокие цены на газ, которые были в 2021-2022 году, в 2023-м, там уже пониже, но тем не менее. Они убили окончательно, в общем-то, эту промышленность. Там немецкий концерн БАС очень сильно пострадал, потому что пострадали больше всего те, кто потреблял газ в качестве сырья. Химики, химическая вот промышленность и производство азотных удобрений. И то, и то в Европе очень сильно просело. Вот. Хотя часть в итоге они у нас стали закупать. Там они у нас меньше газа покупают, немцы, но больше уже готовых азотных удобрений. Вот. И в этом плане вот некая рациональность, она отошла на второй план, и экономические интересы остались, вот некая такая угу. философия и политика. Вот. Ну, опять же, они считают, что это никак не отразится на уровне благосостояния европейцев. Но я думаю, что следующие там два, может быть, три электоральных цикла покажут,
насколько
что,
это отразилось, да?
Да, европейское отразилось или нет. Мы видим, в общем-то, что на самом деле популярность партий, которые говорят, ну, где-то не то, что националистических, но которые говорят, давайте подумаем о себе, давайте подумаем о наших гражданах.
Правых.
Вот, да, и да. Все-таки немножко отойдем от этой истории с ценностями, они набирают обороты.
Но хорошо, тогда другой момент. Вот Еврокомиссия заявила, что после прекращения транзита газа через Украину намерена сократить еще закупки российского СПГ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон делает это заявление. В действие будет введена директива о запрете поставок российского СПГ в Евросоюз в апреле. Власти Украины при этом готовы продолжать транзит газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос, значит, европейских государств. Вот эта тема с отказом от транзита через Украину, это про что?
Ну, вот тут действительно это отдельная такая большая тема, и поражает, конечно, заявление как раз еврокомиссара по энергетике, она постоянно говорит, что мы не будем продлевать какой-то контракт, мы не будем участвовать в соглашении, мы не будем подписывать какое-то соглашение. Так вы никогда и не подписывали никакого
соглашения. Нет же единого, в том-то и дело, нет
ни
единого.
Ни трехстороннего документа, ни российско-европейского никакого документа. Транзит через Украину осуществляется на базе двухстороннего контракта двух коммерческих компаний, «Газпрома» и, соответственно, оператор газотранспортной системы Украины. Европейцы никогда в нем не участвовали. Наоборот, они постоянно, чуть не десятилетиями, нам говорят, вот вы, как по контракту еще с советских времен были заключены там, между Советским Союзом и европейскими концернами, да. Вы должны доставить нам вот в Австрию, туда, к нам, в Европу, потому что так исторически сложилось. Советский Союз подписал первые контракты на поставку вот в Германию или угу. в Италию. Там точка сдачи приемки была в австрийском газовом хабе Баумгартен, потому что Австрия была первой страной за границы социалистического блока, и она была нейтральной, то есть она не входила в НАТО. Вот. И вот туда доставлялся газ, и там меняется право собственности. И контракты эти продолжают действовать, они долгосрочные. Вот. Вот, например, с Австрией там, до 2040, по-моему, года, со словаками 2036 года угу. эти контракты. И европейцы нам всегда говорили, вот все ваши споры с Украиной, это вы сами там разбираетесь, все эти вот кризисы, которые были в 2009 году и 2006 году, это все вот ваши проблемы. Вы нам обязаны доставить вот сюда, в Австрию. Не доставите, будете платить неустойку. Вы нарушите контракт. Когда мы им говорили, слушайте, ну там не совсем адекватные люди как бы сидят, они там шантажируют нас, выпрашивают, там привязывают вопрос транзита к стоимости газа для самой Украины. Да. Так не делается, как бы, или там отбирают незаконный отбор газа, как в 2009 году было. Угу. Вот. Это нас совершенно не касается, сами там, значит, разбирайтесь и так далее. И поэтому, когда сейчас там мы видим версии, давайте, может, если точку сдачи приемки перенести из Европы на российско-украинскую границу, мы-то двумя руками за. Пусть они сами там платят Украине, разбираются с ними, там, они пусть там украинцы шантажируют теперь европейцев и говорят, вот нам продайте дешевле, тогда мы вам пропустим газ, и так далее. Вот. Но европейцы сами от этого отказывались. И когда она там говорит сейчас, что мы там что-то подпишем, не подпишем, или введем запрет на транзит через Украину, это да. тоже большой вопрос. А как это вы введете? Вводится это, надо вводить, тогда получается санкции, что запрещено получать газ вот таких-то пунктов. Санкции любые Евросоюз должен принимать единогласно.
Венгрия точно будет против.
Если какая-то действительно страна будет против, я думаю, что и Словакия. Не зря Словакия, да, премьер словаков ездил на Украину и там вел переговоры как раз тоже с премьером Украины, причем они встречались в Ужгороде, не в Киеве, да, не во Львове, да, где да. обычно иностранные лидеры, значит, приезжают, а в Ужгороде, это конечная точка того самого газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, по которому еще советский газ шел в Европу, то есть они явно заинтересованы в сохранении и поставок, и еще словаки зарабатывают на транзите. Вот, то есть они еще денег за транзит лишатся, а как им по-другому получить, в общем-то, газ? Они сейчас много получают. Вот Словакия и Австрия, они, естественно, выхода к морю не имеют, и мы остаемся для них основным поставщиком, поэтому им сложно будет переключиться на альтернативный какой-то маршрут, и я думаю, что на национальном mm-hmm. уровне. И они, и венгры те же самые, потому что сегодня вам запретят через Украину получать газ, а завтра еще и по турецкому потоку.
А завтра дышать запретят. Такой да. тоже будет вариант в рамках борьбы за демократию. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. При правительстве сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Адам говорит, американцы долго смотрели, как продается наш трубопроводный газ. Они построили в Польше терминал СПГ, вбросили через своих политиков требования о диверсификации энергорынка и под это дело ограничивают наши поставки, свои увеличивают.
Ну да, то есть здесь общий фон-то действительно именно такой, что Соединенные Штаты всегда противодействовали поставкам сначала советского еще газа, потом да. российского. Вот как раз тот пример, который вы упомянули ранее, что американцы напрямую запрещали реализовывать вот контракт газ-трубы еще 50 лет назад, даже больше 50 лет назад, и тогда просто они предлагали европейцам свой уголь. Ну, вот, они говорили, не надо покупать советский газ, вот наш американский уголек, он демократичный, прекрасный, и даже дым от него, значит, он вот прям пахнет демократией. Вот. Сейчас же они пытаются протолкнуть, в общем-то, свой СПГ. Опять же, надо понимать, что в Соединенных Штатах нет государственной компании, и политики не определяют, куда должен идти газ, но, тем не менее, они расчищают рынок сбыта для того, чтобы ближайшие. Возник дефицит, и можно было американские компании продавать в Европу то же самое СПГ по высоким ценам, что в Соединенных Штатах этот бизнес развивался. То есть в этом плане политики у них обслуживают бизнес. А до того, как они сами стали экспортером, они лоббировали любой другой газ, лишь бы не российский. У них, например, в Госдепе был спецпредставитель по делам энергетических проектов в Каспии. Вот, в свое время там такой господин Монингстар был и так далее. То есть они всячески говорили, не надо покупать российский газ, сейчас мы договоримся, к вам придет, например, центральноазиатский. Из Туркменистана был проект Набука, из Туркменистана труба должна была идти по Каспийскому морю, в Азербайджан, там добавляться свой газ, и через Грузию, Турцию, вот приходить в юг Европы. Это был прямой конкурент российского проекта «Южный поток». Вот, вот этот Набука. В итоге ничего так и не было построено, там часть только построена была из Азербайджана, но основная ресурсная база-то в Центральной Азии, и, соответственно, там Туркменистан – это вообще четвертый по объему запаса газа игрок в мире, вот от него газ в Европу не пришел. А потом американцам как бы и не нужно было. И сейчас, когда говорят, вот сейчас, значит, там Центральная Азия придет, нет, вот как раз-таки наоборот, им сейчас еще сложнее было бы построить, потому что если американцы их раньше поддерживали, то теперь сейчас американцы нет. им будут противодействовать, потому что им не нужен никакой газ. И в этом плане, если мы возвращаемся к вопросу по транзиту через Украину, это тоже мы постоянно обсуждаем, что сказали европейцы, что сказали украинцы, вот, какая наша позиция. Но здесь важен момент, а что еще Соединенные Штаты, какую займут позицию? И в этом, опять же, если они дошли до того, что взрывают там наши газопроводы, чтобы убрать Россию с газового рынка Европы, вытолкать нас, естественно, что они попытаются перекрыть и украинский транзит. Я думаю, что сейчас заканчивается вот отопительный сезон в Европе. Американцы дали европейцам там, передышку, вот, чтобы те нормально прошли отопительный сезон без всяких колебаний. Сейчас цены начнут. Снизились, да, ситуация стабилизировалась. И я думаю, что американцы сейчас начнут давить на Украину, чтобы те перекрыли транзит. Просто вопрос, как это сделать как бы грамотно. В итоге, я думаю, что либо они заставят украинцев ввести санкции против «Газпрома», либо сами ведут санкции против «Газпрома», и Украина, ссылаясь на них, будет, соответственно, с «Газпромом», во-первых, разрывать контракт, а во-вторых, не даст ему участвовать в так называемых там аукционах. Дело в том, что, когда, опять же, говорят, продлим контракт, подпишем новый контракт, контракт вообще не нужен теперь. С 2019 года Украина... уже после того, как раз подписала контракт с «Газпромом», пятилетний тот самый, который сейчас действует, они имплементировали, то есть приняли у себя европейское законодательство, чтобы показать, что они тоже европейцы, в области антимонопольного там законодательства и так далее. То есть они теперь обязаны проводить аукционы регулярные. Буквально говоря, там, кто хочет пользоваться нашим газопроводом, как в Европе это происходит. И туда должны приходить разные компании, конкурировать между собой, повышать ставку как бы тем самым транзита и выигрывать место в трубе, можно сказать, заказывать себе услуги по транзиту. Там на сутки вперед можно заказать, на неделю, на месяц, на год. Ну, естественно, чем больше период, тем дешевле как бы тариф ниже. Вот. Поэтому транзит, если контракт закончится или его разорвут сейчас, «Газпром» может вообще его не подписывать и сохранять прокачку, потому что он придет на эти аукционы и возьмет, сколько ему нужно.
Но здесь же еще любопытная тема, что вот госпожа Симпсон, еврокомиссар по энергетике, она говорит следующее, что в 2023 году по этому маршруту было транспортировано 14 миллиардов кубов. Это для сравнения, до всех санкций Россия 150 миллиардов в Европу поставляла. А тут 14 миллиардов в основном страны Европейского Союза в Центральной и Юго-Восточной Европе. Интересная тема. Европейцы долгое время внедряя третий энергопакет, отказываясь от хартии энергетических там, и так далее, призывая к ее пересмотру, призывая к пересмотру двусторонних контрактов в пользу биржи, они пытались создать рынок покупателя, который сам диктует, и вот продавцы соглашаются на все, практически на бесплатные поставки. Но в итоге эта политика привела к тому, что европейцы, пытаясь отвязаться от России, оказались в жесткой зависимости от Соединенных Штатов Америки, больше ни от кого. Азиатский рынок оказывается до сих пор премиальным все-таки. И, естественно, американцы, да, будут поставлять, но, во-первых, они не могут поставить такие объемы газа, потому что СПГ, в таких объемах, насколько я понимаю, сложно поставить Европу 150 миллиардов, сколько это нужно для нормальной жизни, для нормального функционирования, как прежде, там, условно, до 2022 года. И тогда получается, что они будут просто брать с миру по нитке, и в итоге деградация будет продолжаться.
Ну, деградация потребления газа, да. Здесь, наверное, сейчас в 2024 году, может быть, на 2025 мы увидим некий отскок, потому что, действительно, очень стремительное падение потребления было вот на фоне сверхвысоких цен.
Да.
И, кстати, сверхвысокие цены установились. Нам сейчас те же самые европейцы расскажут, что это только из России, Россия во всем виновата. Высокие цены были с середины 2021 года. Вот. Потому что сами европейцы, помимо того, что они устраивали вот такую сверхлиберальную модель рынка, где должна быть максимальная конкуренция, и они предполагали, что конкуренция будет продавцов за право продавать газ в Европе. А на факте, по сути, она стала конкуренцией покупателей за доступные объемы газа, вот, поэтому цены были росли. Но вот как раз систему, когда цена постоянно меняется, она максимально либеральная, а с другой стороны, они постоянно рассказывали, что вообще ваш газ никому сейчас не нужен будет. Газ, нефть, уголь, все это
забудьте. Зеленка будет
только
одна
зеленая
сплошная
энергетика, да, повсюду, только ВИА, возобновляемые источники энергии. Поэтому не надо вкладывать деньги в традиционную энергетику, надо вкладывать деньги только в возобновляемую, не надо распыляться, вот сразу несите инвестиции туда.
Да.
На практике это привело к тому, что компании реально стали бояться, а что, если ты сейчас вложишь деньги, а действительно газ не нужен будет, и он будет стоить дешево, потому что большая конкуренция будет, и я не верну инвестиции, то есть в месторождение надо там несколько миллиардов долларов как минимум вложить, плюс еще инфраструктуру, газопроводы и все такое. Вот. И они боялись, а с другой стороны боялись, что их просто оштрафуют, потому что, например, по-моему, в 2021 году голландский суд осудил, значит, компанию Shell, которая была зарегистрирована вот в Гаге, суд им вынес предписание, что у вас есть программа декарбонизации, то есть отказа от основного своего бизнеса и от перехода к зеленой энергетике, но она недостаточно амбициозна. Вот, и даже вот такое до этого доходило, и обязали их ужесточить свою программу декарбонизации, и в итоге даже Shell плюнул и перерегистрировался в Великобритании. Вот, но все равно это был прецедент. А что если завтра тебе скажут, вообще запрещаем тебе заниматься своим основным бизнесом, а ты уже миллиарды вложил? И вот они перестали вкладывать миллиарды, потому что это все продолжалось много лет. Вот такая дискуссия. И к середине 2021 года получилось, что после ковида потребление стало восстанавливаться, а удовлетворить уже это потребление было нечем. И начался обычный банальный дефицит, поэтому цены возросли, и там отопительный сезон с 2021 на 2022 год Европа приходила с ценами уже выше 1000 долларов за 1000 кубов. Это уже был исторический рекорд. Просто сокращение поставок из России усилило вот эту проблему, дефицит, и мы увидели там 2-2,5 тысячи долларов за 1000 кубов. Поэтому сейчас, когда цены снизились, а они снизились не потому, что кто-то вместо нас пришел туда и дал им дополнительные объемы, а они снизились просто потому, что потребление упало. В 2022 году примерно 60 миллиардов кубов.
Сейчас 14,
за год.
Да,
потом еще, но это там в процентах, в натуральном выражении примерно на 30 разные оценки есть. Посмотрим сейчас, что даст уже Евростат. Вот, ну, примерно на 30 еще миллиардов кубов. За два года так сильно упасть, то есть у них сейчас объем потребления, как в 90-х годах. Вот, и на фоне низких цен, сейчас где-то цена у них установилась где-то 250-270 долларов, конечно, объем потребления возрастет, то есть часть предприятий как-то восстановится, больше продукции будет производить, но я думаю, что, конечно, к объему потребления 2021 года они уже, может быть, и никогда не вернутся. Вот, и сторонники ВИА говорят, и хорошо, что мы так упали, потому что и вообще не надо нам вашей индустрии какой-то тяжелой. Деиндустриализация – это хорошо, надо быть экономикой сервиса. Вот, и вот эта всякая ваша металлургия, там, стекольная промышленность, удобрения, химия – это все пережитки прошлого, надо это отбросить и, значит, счастливо только с одними ветряками, значит, и гостиницами, сервисом идти
вперёд. Так с ветряками самое интересное вообще со всей ВИА тоже, опять же, избавление от, значит, гнета российского сырья, но попадание мало того, что сейчас в американскую зависимость от американского СПГ, а тут у Байдена тоже были решения, в общем, хочу поставляю, хочу не поставляю, самим надо. С другой стороны, это попадание в довольно серьезную зависимость от китайцев, потому что у китайцев редкоземы, которые необходимы для этих батарей, плюс батареи у них по солнечным, по-моему, вот этим, да, или по фотоэлементам, они крупнейшие поставщики. И, короче говоря, ни от какой зависимости избавиться невозможно.
Ну да, то есть одна из аргументов, в общем-то, возобновляемой энергетики, основной аргумент был, что мы спасаем планету, значит, мы климат спасаем и так далее, сокращая выбросы парниковых газов. А с другой стороны, если мы так рационально более-менее как-то к этому посмотрим, почему они все это начали внедрять? Потому что их собственные месторождения стали истощаться, там, в Северном море, например, и получалось, что если ты такие же объемы потребления у тебя будут газа того же самого, то ты должен будешь увеличивать постоянно импорт и зависимость от кого, соответственно, от России. Угу. Вот, и в этом плане вот эта политика подразумевала европейцев, что у тебя будет источник энергии здесь и сейчас, и ты ни от кого не будешь зависеть. Это возобновляемая энергетика, ну и с неким перерывом на Фукусиму это был атом. Вот, но на практике это все равно действительно зависимость. Это не энергия прям вот такие из воздуха, потому что нужны действительно редкоземельные металлы, кобальт, потому что все эти ветряки, они, по сути, должны идти там через аккумуляторы, mm-hmm. через накопители. Кобальт, литий и много другого, что еще ископаемых источников, ископаемых элементов, скажем так. Да, где-то сейчас даже перепроизводство там по-моему, тому же самому кобальту, там, Конго, основной игрок. Но если мы вообще посмотрим список тех, у кого в мире есть газ, запасы газа или производители газа, и то, и другое, мы увидим целую страницу такую большую. Да. Если по нефти, по углю то же самое. Много у кого есть эти полезные ископаемые. Если посмотрим, у кого есть литий, там буквально там, 5-10 стран, и первая тройка будет там, производить сейчас более 90%. Вот. И Китай тоже самое, чуть ли не монополист по редкоземельным металлам. Вот. То есть это все тоже зависимость от импорта, угу. просто от других стран, и сконцентрированность этих стран гораздо-гораздо больше, чем в углеводородах. Вот. Поэтому да, какой-то период времени вы будете там, наслаждаться этим, но потом вы осознаете еще и зависимость как бы, просто от других игроков. И они, кстати, не очень стабильны. То же самое Конго или там запасы. Франция почему так начала как-то...
С Нигером.
С да, историю. Вот как раз Нигерия, это скорее углеводороды, там с нефть и газ.
Да, Нигером,
да, Буркина-Фасо. Вот, и ряд стран, вот скажем так, рядом с Сахарой, вот это была, воспринималась Франция как своя житница, это некая ресурсная база по урану. Угу. Вот, и она здесь у тебя под контролем, и тут, значит, с помощью во многом России эти страны начали осознавать, скажем так, свою значимость и независимость. Ну вот, конечно, их это раздражает, поэтому отсюда и такие заявления, что мы там сейчас военных на Украину пошлем и так далее, такие смелые, значит, высказывания Макрона. Вот, вот тоже осознание, что, в общем-то, атомная энергетика – это не вечный двигатель, и нужны какие-то ресурсы. Угу. Вот, поэтому в этом плане европейцы, наверное, может быть, просто, опять же, свои информационные кампании, да, граждан это не донесли еще, что та же самая зависимость технологичная определенно от Китая есть. Китай вообще, это мировой лидер, может быть, для многих тоже будет шок, но Китай мировой лидер по производству электроэнергии от возобновляемых источников. То есть это никакие не европейцы, там, не Дания. Вот Китай – это огромный в этом плане монстр, просто потому что его энергетика настолько огромна, что он и угля много потребляет, он потребляет больше, чем весь остальной мир вместе взятый по углю. У него и гидроэнергетика огромная, и газа потребляет много, и еще и больше всех в мире, нефти, значит, возобновляемых источников энергии. И он производит у себя много чего из оборудования. Просто солнечные панели, их можно легко перевозить туда-сюда, а вот ветряки огромные, вот это просто технически перевозить сложно, вот эти лопасти огромные, поэтому они локализованы часто.
Но была же статистика тут, значит, что западные страны продолжают, как уже некоторые даже СМИ западные говорят, циничную зеленую революцию, Потому что, значит, да, в прошлом году Китай сжег рекордное количество угля, нефти и газа. И согласно данным Национального бюро статистики, потребление самого грязного вида топлива, угля, выросло на 5,6% по сравнению с рекордом предыдущего года. А выбросы там углекислого газа в Китае не падают, а европейцы предъявляют китайцам за то, что они неактивно вот в этом зеленом переходе. Но там же интересная штука, что немцы, отказавшись, торжественно закрыв свои атомные электростанции и лишившись Северного потока, вынуждены жечь вот этот самый грязный уголь. Другие европейские страны стали активно тоже сопротивляться, говорят, ну, давайте мы не будем резко отказываться, потому что иначе оказываемся на грани выживания в энергетике, а давайте как бы вот у нас будет чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, и постепенно будем одно другим замещать. Но почему Брюссель все-таки продвигает тотальную идею вот полной замены? Это же получается даже не революционный подход, а подход такой... Как бы давайте опустимся на самое дно и на самом дне попытаемся нащупать, а как нам заново вернуться на те же самые позиции, но предварительно их обнулив.
Ну, они считают, что у них это будет неким конкурентным преимуществом, и они считают, что они так создают ситуацию, кто был никем, то станет всем. Что они делают? Вот сейчас, если даже посмотреть заявления, в общем-то, западных политиков, угу. Если раньше они говорили про климат с точки зрения, там, спасем планету, значит, какие-то там парниковые эффекты и прочее, потепление, льды тают, то сейчас в контексте климата они в основном говорят про деньги. Вот, они говорят, что мы сейчас вводим так называемый углеродный пограничный сбор. Угу. То есть они собираются отслеживать все товары, которые идут в Европу из других стран, и выяснять их так называемый углеродный след. То есть сколько было выброшено парниковых газов, когда производился тот или иной товар. Какой-нибудь свитер, например, в Китае сшили, а электричество для швейной машинки взяли с угольной электростанции. Соответственно, будут считать, что этот свитер, в общем-то, спровоцировал выбросы парниковых газов, у него большой углеродный след. В зависимости от размера этого углеродного следа, так. В зиму будут взимать пограничный сбор, этот углеродный налог, если заводят в Европу. А в Европе такой же свитер, когда шьют, используют энергию от возобновляемых источников, поэтому там не будет этого налога. И получается, что раньше ВИА для европейцев была обременением, потому что она дороже, там, чем угольная, например, электроэнергия. Вот. А теперь это будет преимуществом, а то, что было преимуществом у азиатов, например, там угольная генерация, станет обременением. Вот что они хотят сделать. И в этом плане уравновесить шансы и даже свои шансы как бы приподнять. И всем навязать это. У них в официальных документах написано, что ну, мы-то для себя приняли программу декарбонизации, а остальные несмышленые, надо им помочь, ударить их рублем. И вот такую историю вводят. Пока там налог сам не очень большой, и только на определенную номенклатуру, но дальше и номенклатура будет расширяться товаров.
Так кто с ними захочет торговать? Ну, в таком, ну, хорошо, европейский рынок, согласно, большой, 500 миллионов человек живет. Но если будут такие сложности, ну, просто будут снабжать какие-то другие страны, которые, невзирая на вот эти вот там парниковые углеродные следы, будут просто готовы это все покупать.
Ну, они рассчитывают на то, что они еще и идеологически будут всем навязывать, что раз вы подписали Парижское климатическое соглашение, а там оно очень такое обтекаемое, за все хорошее, против всего плохого, и никаких обязательств в самом Парижском соглашении нет. Но хитрость как раз в том, что если ты его ратифицировал, тогда ты должен потом на национальном уровне уже принять программу декарбонизации, где уж какие-то циферки появляются, а потом еще конкретизировать, и в итоге ты попадаешь в ловушку, что ты все-таки должен пройти тем же самым путем, что и сами европейцы. Ну, а у них уже это возобновляемая энергетика есть, а ты все еще там платишь эти углеродные налоги, причем им, а не в своей стране оставляешь, и так далее, и так далее. Поэтому эта история очень опасная, особенно для нас, когда нам говорят, там, давайте свои национальные углеродные налоги вводить, зачем, как бы. Ладно, там, когда мы говорили, что эти товары пойдут в Европу, и мы тогда им заплатим, вот лучше мы у себя эти деньги оставим.
Зачем, да, действительно.
Сейчас мы вообще мало торгуем с европейцами, и теперь нам говорят, ну, вот китайцы наверняка то же самое сделают, зачем мы будем потом китайцам платить? Давайте мы свои, как бы, у себя будем углеродный налог взимать. Я думаю, что Китай, если захочет вводить этот углеродный налог, он просто наш признавать не будет. Вот, и скажет, ну, мне все равно, что вы там себе придумали, у вас все неправильно, платите нам, значит, мы вам сами посчитаем сейчас углеродный след.
Но, с другой стороны, у нас столько леса, что, мне кажется, какие-нибудь, если квоты будут на выработку этих углеродных следов, у нас будет квотирование какое-то безлимитное абсолютно, судя по количеству леса.
Ну, вот просто как раз, напросто. Да, в этом тоже хитрость. И мы часто тоже говорим, ну, ладно, там, вступим в это Парижское климатическое соглашение, согласимся, ведь у нас там есть лес, и все равно мы как бы выбрасываем, поглощаем больше углерода, чем, значит, выбрасываем. Вот. Но хитрые, значит, климатологи европейцы, они сказали, нет-нет-нет, это все не пойдет, ваш лес неправильный.
Он да, у нас старый. Неправильный лес еще к тому же.
Да, ничего это себе. Считается поглотительный эффект только специальных лесов, которые специально были высажены, там должна быть определенная замера, в общем-то, сколько они чего поглощают, какой, то есть все очень жестко регламентировано, поэтому когда у нас просто там, даже если новый лес вырос на поле, потому что его не обрабатывали, они да. это не засчитают. Вот. И в этом плане вообще торговля квотами, поглотительные эффекты, учеты, все очень сложно. У нас, кстати, проблема в том, что мы даже не знаем, сколько у нас леса. Потому что у нас лес один относится там к какому-нибудь сельхозу, угу. другой к Министерству обороны, потому что там огромные у нас территории, как бы подведомственные, скажем так,
да,
Министерство
да,
обороны.
Да.
Сколько у нас этого леса, какой он, они нам его, в общем, не признают, и надеяться на это уж тем более сейчас не стоит.
Слушатель спрашивает, так, никого не смущает, что литий-ионы и ветряки, и фотоэлементы при производстве имеют огромные углеродные следы, и еще нет технологии их утилизации. Ну, что вы за эти мелочи прицепились, Виталий? Это же такая сущая ерунда.
Европейцы в этом плане, они как-то говорят, ну, мы же этого не видим. То есть у них даже идеологически, как многие компании, переименовываются, чтобы в названии было типа электроэнергия. Ну, Total, французская компания, переименовалась Total Energy. Обязательно, ну вот, потому что что-то связано с электроэнергией должно быть, потому что они думают, что электроэнергия – это чисто, ведь ты не видишь ничего, как чего-то коптит, где-нибудь там, может быть, даже за городом стоит угольная электростанция, главное, чтобы ты этого не видел, поэтому электромобиль надо развивать, чтобы ты сам дым не видел, ну вот, поэтому уж до таких, действительно, подробностей они там долго-долго не доходят, а действительно проблема большая, вот сейчас, если мы посмотрим, старение тех же самых ветряков в Германии, угу. то если раньше там было буквально около, по-моему, 20% ветряков, которые были старше там, 20 лет, то сейчас, по-моему, больше 50%.
Угу.
То есть ветряков становится больше, но старых, масса старых ветряков накапливается. И те же самые лопасти никто ничего не придумал, просто их закапывают.
Закапывают,
есть,
да, я видел
эти фотографии. Просто засыпают песком, и все. И в этом плане... Куча проблем нерешенных, но европейцы постоянно говорят, надо еще, значит, развивать. Вот. Потом научные как-то, в общем-то, ученые додумаются, как все это утилизировать и переработать.
Я помню, встречал новости не так давно. Сейчас вот ее как раз нашла, что в Шотландии десятки ветряков, оказывается, для работы запитывали от дизель-генераторов, потому что они не работали, видимо, там ветра достаточно не было. Ну, в общем, и ситуация комичная, но смущает во всем этом другое, что мы, да, мы торгуем сырьем, львиная доля нашего бюджета от этого. Но мы же, насколько я понимаю, по крайней мере, я не видела этих заявлений, что мы прям отказываемся. То есть, как Дональд Трамп, когда он топнул ногой и сказал, что я выхожу из Парижского соглашения, потому что мне невыгодно. Вот мы этого почему-то не делаем.
Да,
логично
вот
ли это?
Вот это некая такая наша проблема, что мы до сих пор, наверное, думаем, что ну, вот цивилизованный мир же, он переходит, но знали, ну и нам как-то положено, поэтому ну давайте не будем от этого отказываться. Хотя изначально, конечно, правильнее было бы смотреть, где нам это выгодно, потому что да, в отдельных регионах и нам выгодно развивать возобновляемую энергетику. И у нас там с советских времен, например, на Камчатке есть геотермальная электростанция, она потом модернизировалась, и вот здесь есть географические и как бы климатические, можно это сделать.
Так.
Где-то можно, где отдаленные сети, поставить там электростанцию на, условно говоря, опилках, ну, отходах деревообрабатывающего предприятия, там, либо даже котельную сделать, либо какую-то небольшую электростанцию, вот, либо ветряки поставить, но надо подходить с умом, если там выгоднее затянуть там газовую генерацию, давайте это делать, это же дешевле выйдет, то есть это не должно быть самоцелью переход на возобновляемые источники энергии. Опять же, там, окей, от угля можно где-то отказываться. Вот даже Владимир Путин сейчас сказал, что надо газифицировать Красноярск. Это очень давняя история, болезненная.
Да, режим черного неба, они страдают от этого.
Вот он сказал, давайте газифицируем Красноярск, наконец. Вот такие проекты надо реализовывать. А уходить вот эту климатическую историю, тем более компании очень любят это, они... Вот мы в финансовом университете изучили этот вопрос. Многие, им дорого реально... экологией заниматься, ставить фильтры всевозможные там на выбросы воды или воздуха, они ESG начинают заниматься, ведь проще отчет составить, чем реально там природе помочь. Поэтому вот не надо подменять реальные действия какой-то идеологии.
Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.